Когда Джон и бабка захрапели, девочки пробрались к тому месту, где лежал принц, и заботливо укрыли его от холода соломой и ветошью. Потом к нему подкралась их мать и гладила его по волосам и плакала над ним, шепча ему на ухо несвязные слова жалости и утешения. Она сберегла для него немного еды, но от боли мальчик потерял аппетит. По крайней мере, черные невкусные корки нисколько не привлекали его. Принц был тронут ее состраданием и смелым заступничеством. И, поблагодарив ее в изысканных выражениях, посоветовал пойти спать и попытаться забыть свое горе. Он прибавил, что король, его отец, не оставит ее верности и доброты без награды. Этот новый припадок безумия сокрушил сердце бедной матери. Она снова и снова прижимала его к груди и, наконец, ушла на свою постель вся в слезах. И вот, в то время, как она лежала и плакала, раздумывая обо всем происшедшем, в голову ее закралась мысль, что в этом мальчике есть что-то такое неуловимое, почти незаметное, чего не было в Томе Кенти, будь он безумный или в здравом уме. Она не могла бы сказать, что именно вызвало ее сомнение, но сильный материнский инстинкт подсказывал ей, что чем-то этот мальчик чужой. А вдруг он ей и вправду не сын? О, нелепость! Она чуть не улыбнулась при этой мысли, несмотря на все свои тревоги и горести. И однако она вскоре убедилась, что навязчивая мысль не покидает ее. Эта мысль преследовала, смущала, изнуряла ее. Женщина не в силах была отогнать эту мысль. Наконец она поняла, что ей не будет покоя, пока она не подвергнет мальчика испытанию и не узнает, наверное, ее ли он сын или нет, иначе ей не избавиться от докучных и невыносимых сомнений. Да, конечно, то был лучший способ покончить со всеми тревогами, и она стала тут же придумывать, к какому ей прибегнуть испытанию. Но как она не раскидывала умом, ни одно придуманное ею испытание не казалось ей абсолютно верным, абсолютно надежным, а ненадежное было для нее непригодно. Очевидно, она напрасно ломает себе голову. Надо отказаться от этой затеи. Но в ту минуту, как она пришла к такому грустному заключению, ее слуха коснулось ровное дыхание мальчика. Было ясно, что он уснул. Она стала прислушиваться к его мерному дыханию. Вдруг спящий тихонько вскрикнул, как вскрикивают во время тревожного сна. Эта случайность мгновенно подсказала ей план, стоивший всех остальных. С лихорадочной поспешностью, но бесшумно, она стала вновь зажигать свечу, бормоча про себя: «Если бы я увидала его в ту минуту, я бы сразу узнала всю правду». С самых младенческих лет, с того дня, как у него перед глазами взорвался порох, у него появилась привычка прикрывать глаза не ладонью внутрь, а ладонью наружу, не так, как прикрыли бы другие. Стоит только испугать его во время сна или глубокой задумчивости, и он повторит это движение. Я видела сотни раз, он всегда поступает так, всегда одинаково. Теперь я узнаю. Со свечой в руке, заслонив пламя, она тихо подкралась к спящему, осторожно наклонилась над ним, чуть дыша от волнения, и вдруг придвинула свечу к самым его глазам, отняла руку, закрывавшую пламя, и в ту же минуту у самого его уха стукнула об пол костяшками пальцев. Спящий широко раскрыл глаза, повел вокруг себя удивленным взглядом, но не сделал никаких особенных жестов. Бедная женщина чуть не лишилась чувств от изумления и горя, но постаралась скрыть свою тревогу и успокоила мальчика так, что он снова уснул. Тогда она ушла от него, грустно размышляя о страшных результатах своего испытания. Она хотела убедить себя, что ее Том позабыл свои привычные жесты под влиянием безумия, но это ей никак не удавалось. «Нет», — думала она, — «ведь руки-то у него не безумные. Не могли же они отвыкнуть от старой привычки в такое короткое время? О, как тяжел для меня этот день!» Но теперь упрямые сомнения сменились у нее в сердце такой же упрямой надеждой. Она не могла заставить себя примириться с той истиной, которую так достоверно узнала. Надо попробовать вновь. Эта неудача — случайность. И она второй и третий раз через некоторые промежутки времени неожиданно будила мальчугана, но, как и в первый раз, он с просонок не сделал никакого движения рукой. Она едва добрела до постели и погрузилась в сон, совсем разбитая. «Но я не могу отречься от него. Нет, не могу, не могу. Я не хочу допустить, чтобы это был не мой сын». Теперь, когда бедная мать уже не тревожила принца, его огорчения мало-помалу утратили власть над ним. Страшная усталость взяла верх, и веки его сомкнулись в глубоком спокойном сне. Часы проходили, а он все спал, как убитый. Так прошло часа 4 или 5. Потом оцепенение ослабело, он пошевелился и пробормотал сквозь сон: «Сэр Вильям!» И через минуту опять: «Сэр Вильям!» И снова: «Сэр Вильям Герберт, поди-ка сюда. Послушай, какой странный сон мне привиделся. Такого сна я еще никогда не видел. Сэр Вильям, ты слышишь? Мне приснилось, что меня подменили, что я стал нищим и... Эй, сюда, стража! Сэр Вильям! Как? Здесь даже нет дежурного лакея. Ну, погодите же, я вам задам!» «Что с тобой?» — прошептал чей-то голос. «Кого ты зовешь?» «Сэра Вильяма Герберта». «А ты кто такая?»
«Я?
Кто же, как не сестра твоя, Нэн?»
«О, Том, я и забыла. Ты все еще сумасшедший, бедняга. Лучше бы мне не просыпаться, чем видеть тебя сумасшедшим. Но прошу тебя, придержи свой язык, не то нас всех изобьют до смерти».